Новый сигнал Банкса, новый свисток. И стальной гигант тронулся, величественно направляясь по великолепной дороге, спускавшейся к югу. Паровой дом и клетки Матиаса Ван Гита с хищными зверями были для него не тяжелее простой повозки, употребляемой для перевозки вещей. «Что вы думаете об этом, господин поставщик?» — спросил капитан Гот.
«Я думаю, капитан», — ответил не без некоторого основания Матиас Ван Гит, «что если бы этот слон состоял из плоти и костей, он был бы еще удивительнее».
Дорога была не та, по которой мы приехали в Гималаи. Она шла к юго-западу, к Филибиту, маленькому городку, находившемуся за 150 километров от места нашего отъезда. Переезд совершился спокойно, с умеренной скоростью, без неприятностей, без препятствий. Матиас Ван Гит ежедневно обедал за столом в паровом доме, где его великолепный аппетит всегда делал честь кухням Сье Паразара. Для кладовой скоро потребовались услуги обычных поставщиков, и капитан Гот, совершенно выздоровевший, выстрел в питона доказывал это, взялся опять за охотничье ружье. Притом, кроме нас, приходилось кормить и обитателей зверинца. Эта работа была предоставлена чикарям. Эти искусственные индусы, под руководством Калагани, который сам был очень ловкий стрелок, не давали оскудеть запасу мяса бизонов и сайгаков. Калагани был человек совсем особенный. Хотя он был малообщителен, полковник Мунро обращался с ним очень дружелюбно, будучи не из таких людей, которые забывают оказанную услугу. 10 сентября поезд обогнул Филибит, не останавливаясь там, но он не мог уклониться от толпы индусов, которые пришли осмотреть его. Решительно звери Матиаса Ван Гита, как ни были замечательны, не могли выдержать никакого сравнения с остальным гигантом. На них даже не смотрели сквозь решетки их клеток, и весь восторг обращался к механическому слону. Поезд продолжал спускаться с длинных равнин Северной Индии, оставив за несколько миль на западе Барейли, один из главных городов в Рохилькенде. Он подвигался среди лесов, населенных птицами, яркими перьями которых заставлял нас любоваться Матиас Ван Гит. То по равнине сквозь чащу колючих акаций вышиной в 2 или 3 метра. Там встречались в большом количестве кабаны, очень лакомые до желтой ягоды этих кустов. Некоторые из толстокожих были убиты, не без опасности, потому что эти животные чрезвычайно дикие и опасные. В разных случаях капитан Гот и Калагани обнаруживали хладнокровие и отвагу незаурядных охотников. Между Филибитом и Этавахом поезд должен был проехать часть верхнего Ганга. Весь подвижной состав зверинца был отделен, и паровой дом, превратившись в плавучий аппарат, легко перебрался с одного берега на другой по поверхности воды. Этого нельзя было сделать со зверинцем Матиаса Ван Гита. Потребовался паром, и клетки должны были переплыть две реки одну после другой. Но хотя этот переезд потребовал некоторого времени, он совершился без больших затруднений. Это был не первый опыт поставщика, и его люди переезжали много рек, когда ехали к гималайской границе. Словом, без всяких приключений, о которых стоило бы рассказывать, 17 сентября доехали мы до железной дороги из Дели в Аллахабад, шагов за 100 до Этвахской станции. Там наш поезд разделился на две партии, которым не предназначено было соединяться. Первая должна была продолжить спускаться к югу по территории обширного королевства Синдии, чтобы достигнуть Виндхийских гор и Бомбейской провинции. Вторая, поставленная на платформу железной дороги, ехала в Аллахабад и оттуда по Бомбейской железной дороге достигнет побережья Индийского моря. Остановились и устроили на ночь кочевье.
На другой день, на рассвете, пока поставщик поедет по юго-восточной дороге, мы пересечем эту дорогу под прямым углом и примем направление, почти параллельное 77-му меридиану. Но в то время, как Матиас ван Гит расставался с нами, он должен был также расстаться с прислугой, которая более не нужна была ему. За исключением двух индусов, необходимых для ухода за клетками во время путешествия, которое должно было продолжаться не более 2 или 3 дней. Ему не нужен был никто. На пристани в Бомбее, где ван Гита ждал корабль, отправлявшийся в Европу, его товар перенесут обыкновенные грузчики с пристани. Таким образом, некоторые из его чикарей сделались свободны. И главное, Калагани. Известно, каким образом и почему мы искренне привязались к этому индусу после услуг, оказанных им полковнику Мунро и капитану Году. Когда Матиас ван Гит отпустил своих людей, Банксу показалось, что Калагани не знал, куда деваться, и спросил его, неудобно ли ему ехать с нами до Бомбея. Калагани, подумав с минуту, принял предложение инженера, и полковник Мунро выразил ему удовольствие, которое чувствовал, что может быть ему полезен. На другой день мы отправились. Поры были разведены, Банкс отдал стору приказание быть готовым. Оставалось только проститься с поставщиком. С нашей стороны это произошло очень просто. С его стороны, конечно, гораздо театральнее. Благодарность ван Гита за услугу, которую оказал ему полковник Мунро, приняла, конечно, дополнительную форму. Он замечательно сыграл это последнее действие и был великолепен в важной сцене прощания. Движением мускулов он так повернул свою правую руку, что ладонь сделалась обращена к земле. Это означало, что на сём свете он никого не забудет. Он обязан полковнику Мунро, и что если признательность изгнана из этого мира, то она найдет убежище в его сердце. Потом он повернул ладонь и поднял ее к зениту. Это означало, что даже там чувства в нем не угаснут, и что целая вечность не может оплатить оказанного ему одолжения. Полковник Мунро поблагодарил Матиаса ван Гита как следовало, и через несколько минут поставщик домов Гамбургского и Лондонского исчез из наших глаз.